хриплый бас и сорванный дисконт. «Сука позорная! Контрик! Чим-чикуй отсюда своим кесарем, покуда я тебя не воткнул, а то воюки вечные балдоха не увидишь!» Дисконт захлебывался мокротой. «Чим-чикуй, фраер липачку, чай отдавай!» «Во-первых, не смей меня называть контриком, бандитская рожа!» — с хриплым смешком отвечал бас. «И на понт не бери, не таких видали. Я еще на волхов строил, лопатой махал, создавал индустрию страны, а ты — нарыв на теле общества. Курва! А конская, да я тебя рашпилем сейчас!» Дисконт захлебнулся. Внизу началась возня. Саня прыгнул в пар, и Толя, не раздумывая, последовал за ним. В алькове, выложенном досками и картоном, катались двое борющихся мужчин, харкали и рычали. Саня качнулся вперед и отработанным движением, должно быть приемом самбо, выбил у одного из борцов отточенный рашпиль. Враги отпустили друг друга и теперь смотрели на Гурченко, тяжело дыша. Косматый, черный, отутловатый мужчина и белобрысый, сухонький паренек, похожий на футбольного крайка. — Ай-яй-яй, ребята! — Саня покачал головой, а потом крикнул куда-то вниз. — Филин, на пятом профиле нарушение режима! — Сами подумайте, Александр, — загудел черный косматый, — предъявлять мне такие мелочные и позорные обвинения. Да у меня таких когда-то гавриков, как шило, 3000 было под командой. — Падла, буду ты увел, — завизжал блондин. — Чтоб я век не видал свободы, товарищ Гурченко, увел у меня высокий пост, две пачки грузинского второго сорта. — Вон они, ваши пачки, в углу лежат, — брезгливо, надменно, но с дрожью в голосе проговорил высокий пост. Сами же затолкали туда своими облупленными пятками. Шило ринулся в угол и тут же вылез оттуда с двумя пачками чая в руках. Физиономия его сияла теперь таким лучезарным счастьем, словно нашел не чай, а волшебную лампу Аладдина. — Вот они, пачечки, закон тайга! Что ты, высокий пас? Друзья, я клык точу! Что ты, высокий пас? Сейчас заварим чиферечку! Саня, чего стоишь, как неродной? Приземляйся! — Садитесь, Александр, и вы, товарищ! Высокий пост подвинулся на нарах и сказал, чуть понизив голос, — презираю блатных. Везде бью блатных, таков мой принцип. Всегда их бить. Везде они меня боялись, и на хатанге, и в сеймчане, и на этапах. Я краду его чай, я, который когда-то... Он закашлялся. Сани и Толя забрались с ногами в ольков. Рядом копошился Шило. Раздувал примус, заваривал чай, обе пачки целиком в жестяной банке из-под свиной тушенки. Толя впервые видел, как приготавливается чефир, знаменитый наркотический напиток, о котором с уважительным придыханием говорили одноклассники в мужской уборной. Чефир интриговал школьников даже больше, чем спирт или папиросы. Говорили, что он вызывает галлюцинации, что можно попасть неизвестно куда, чуть ли не в Париж или на Гималайи, чуть ли не... самой проходной райской зоны. «А как все эти люди попадают сюда, Саня?» — спросил Толя. «Для меня это загадка. Неужели начальство не знает про эти тепловые ямы?» «Отлично знает, но смотрит сквозь пальцы. Куда людей девать? У хмыря срок кончается, а до навигации еще 5 месяцев. В общежитиях, конечно, места нет. В кювете, что ли, замерзать, гражданин начальник? Ладно, ладно, сам знаешь куда. Чимчикой в Крым». Здесь у нас, кроме Крыма, есть еще Одесса, Алупка, Баку, да 3 безымянных. Во всех колымских лагерях известно про эти отели. Между прочим, многих отсюда палкой не выгонишь. Живут по несколько лет и про материк забывают. Это еще неизвестно, сможет ли хмырь обеспечить себе на материке такие условия. Не дует и с голоду не подохнет. Это же дети рождаются, Толяй. Когда рассеется дым, увидишь внизу детей и животных. Из глубины долетел и приблизился сладчайший голосок, напевающий запереты. Частица черта в нас заключена подчас, и сила женских чар в груди родит пожар. Толя увидел, как вдоль противоположной стены прошло существо в гимнастерке, оттопыренное большими грудями и с круглым задом в ватных штанах. Мелькнуло белое лицо, ярко-красные губы. «Тьфу, заткнись, Валька!» Гурченко сплюнул. «Гурченко, Гурченко, ты не холосый!» — кокетливо произнесло существо, и на колено Сани легла большая лапа с наманикюренными ногтями. Саня брезгливо стряхнул лапу и дал певцу ногой под зад. С истерическим смехом существо растаяло. «Это Валька-пшонка», — пояснил Саня. «Педрила. Клизмы в гимнастерку засовывает, а в штаны подушку».
«Зачем?» — спросил потрясенный Толя. «В чем тут смысл, Саня? Что такое педрила?»
«Педрила», — Саня усмехнулся. «Ну, это которые без баб». Он смешался и глянул искоса на Толю. «Ладно, парень, не все тебе сразу знать. Ты, небось, и про баб-то еще мало знаешь, да? Я тебе только скажу. Держись от этих ребят подальше. У них своя команда, у нас своя. А женщины, Толя, это лучшая половина свободолюбивого человечества».
Лучшая половина, между тем, заканчивала стирку. Правая завеса худела, видимость в Крыму прояснялась. Можно было видеть, как бабы бросаются на Вальку-пшонку, который или которая явился к их корытам простернуть свой жуткий бюстгальтер. Они лупили его скалками, порвали гимнастерку, вытащили клизмы. «Сейчас дрын отхватим, тогда будешь бабой!» Видно было рыдающее лицо педрилы с размазанной краской на лице и на лбу. В толпу ворвался председатель всего Крыма, иначе Паханок по кличке Филин. Он был похож на Емельяна Пугачева. Черные волосы кружком, короткая борода, широченные плечи, обтянутые кремовой пижамой с плетеной тесьмой. Филин нещадно колотил баб, но, должно быть, не очень больно, открытой ладонью. Бабы визжали и замахивались на пахана, но стукнуть не решались, авторитет его был велик. Наконец тепловая яма угомонилась, и Толя действительно увидел ребенка. Маленький мальчик катался взад-вперед по нижнему профилю на трехколесном велосипеде. Филин устало полез вверх по стремянке, и, добравшись до их Алькова, тихо сказал копошащемуся в углу Шилу: «Еще раз рашпили заточишь, Шкурова выкини в Магадан». Мутноватые глаза паханка остановились на Толе и вопросительно переехали на Гурченко. — Это только фон Штейнбок, — сказал Саня. У него матуху на днях органы замели. — Таню знаешь, жена Мартина? Филин несколько секунд молча смотрел на Толю, потом подмигнул ему обоими глазами. — Хавать хочешь, вон? — Спасибо. — Я сыт, — пробормотал Толя. — Канай вниз, Саня, — сказал тогда Филин, как будто бы утратив к Толе всякий интерес. — Ленка сказала, сегодня инженер придет.
— Серьезно? Гурченко, казалось, был очень обрадован этой новостью. Вот это дела! Он вскочил, стукнул с макушкой о верхние нары, даже не заметил этого.
Секунду спустя они с Филином были уже внизу и исчезли за развешенным бельем. Толя остался в Алькове вместе с Шилом и Высоким Постом. Последний читал газету «Тихоокеанская звезда», что-то о ходе снегозадержания в Амурской области, и с важным видом подчеркивал красным карандашом отдельные строчки и целые абзацы партийного руководства.
«Я, между прочим, — заговорил он вдруг, как бы никому не обращаясь, — до трагической ошибки следственных органов НКВД занимал весьма высокий пост в родном городе, а теперь намерен начать все сначала. Никогда не поздно, если владеешь методом и стилем руководства. Пусть прилавок, пусть мастерская, главное — начать». — Да что ты, Высокий Пост, нахрена тебе прилавок? — плач то ли от братских чувств, то ли от примусного газа, — запричитал Шило. — Да мы с тобой в Грузию махнем и на барыге в Тел-Аве партбилет тебе купим. Кореша говорили, в Закавказье партбилеты за косую толкают. Да я в натуре, Высокий Пост, не обижайся. В Тел-Аве на барыге любую ксиву можешь купить и новую жизнь начать. — Готово! — вдруг радостно вскричал он и снял с примуса банку с пузырящимся чефиром. «Ну, фон, тебе как гостю перм, пей!»
Толя в священном ужасе взирал на банку. Перед ним открывались бескрайние, как дифтерийные сны, перспективы. Какой простор! Какая система зеркал! Там, в коридорах бесконечной жизни, стоит, расставив ноги, изложив за спину кулачище, старый обитатель Крыма, матерый чеферист фон. «Ну, чё ты, фон, пей от души!» Из-за газеты поглядывал лукавый, порочный глазик важного партработника. Высокий Пост перемигивался Шилом. Чефир был тягуч, горяч, сладок и горек одновременно. Вдруг перехватило горло и закружилась голова. Банку подхватил Шило. Потом зеркальные дифтерийные палаты разъехались, и я оказался в уютном, милом тепле, в прелестнейшей пещере. Шаловливое, полное таинственной прелести колдовство совершалось вокруг. Верные мои друзья, смешно, как медвежата боролись из-за банки волшебного напитка. Пока они боролись, я отхлебнул еще глоточек. Все было чудно и чудно, а внизу меня ждали тайны и радости. Плавно, как антилопа в мультфильме, я спустился с пятого профиля на первый и положил свою невесомую, кудрявую свою, золотую голову на полные ноги какой-то спящей богини, может быть, даже Афродиты. Голова моя лежала на этих ногах и смотрела, а к нам приближалась другая богиня, на этот раз Артемида, которая была, подобает охотнице, немного жилистой, суховато, но прелестно. Трудно отрицать прелесть лесной охотницы Артемиды. Она прогоняет своих собак. Брысь, Барсик, пошел Шарик! И тянет меня за руки в свой хвойный шалаш. Ты, свежачок, чефиру шарахнул. Пустые вопросы. Черная прядь Артемиды падает на синий глаз. Ленка меня зовут. Ленка, и вздор. Вы губы Артемиды, как вы влажны, как вы жадны, прелестные губы. Шерсть ветра, занавеска, вздор. Шелест средиземноморского ветра. Не бойся, дурачок, нас никто не увидит. Где он там у тебя? Вздор, юноши, лады ничего не боятся. Берите его, если он вам нужен. Больше мне ничего нет, Артемида. А мне, дурачок, больше ничего и не надо. Вздор, Артемида, простите, но вы лепечете вздор. Где ваш колчан? Где стрелы? Где волшебные звери? Барсик и Шарик, устрашающие гигантов. Как, Артемида, вы взбираетесь на меня? Вас прельщают лавры амазонок. Вы храбрая всадница, Артемида, а вот эта кривая улыбка вам не к лицу. Ленка меня зовут, Ленка. Чего ты бормочешь, дурачок? Покажи-ка мне его. Ну, дай-ка я на него полежу, народненького. В шалаш Артемиды вползли трое. Емельян Пугачев, Ринго Кит и враг народа. Последнего нельзя было не узнать.